Итак, друзья, у нас последняя проповедь сейчас, и я хотел бы, чтобы вы были очень внимательны. Мне задали вопрос, почему я держу ручку, когда я проповедую. В церкви я не держу ручку, а в лагерях держу, потому что я разборы. То есть, когда сидит молодежь, у меня постоянно должна быть под рукой доска и фломастер. Я так привык. Вот так как у нас не собрание, мне так легче ручку, и я не надо даже кое-что на ходу могу записать в конспект. Друзья, второе дополнение. Ну вот я вначале сказал, несколько минут назад, что проповедь будет интересной. Для тех, кто, может быть, более духовен, я вот такую, знаете, кто-то скажет, проповедь должна быть назидательной. Вроде как бы слово «интересно» как бы не совсем подходит. Друзья, вы очень правильно мыслите, проповедь должна быть в первую очередь не интересной, но назидательной. Но дело в том, что все проповеди, они сами по себе уже назидательные, так как мы не читаем из трудов Ленина. И даже не читаем проповеди «Известника истины». Мы читаем из Библии. Поэтому это как бы само собой разумеющееся. Просто не все назидательные проповеди бывают интересными. Поэтому я сказал, что она будет интересна. Вообще у меня есть такая скорбь по этому поводу, что у нас не всегда удается сделать проповедь интересной. Но вы понимаете, друзья, о чем я говорю? Потом слишком не критикуйте за эту фразу, что проповедь будет интересная. Или вы не любите интересные проповеди? Я люблю, когда проповедь составлена интересно. Друзья, сегодня, вот в течение этих минут, я хочу сделать вот что. Хочу рассказать одну из самых впечатлительных и известных историй Библии. Эта проповедь, для тех, кто пишет, вам будет очень трудно конспектировать, потому что она не будет тезисная. Как бы не по правилам гомилетики. Вступление, первая мысль, вторая мысль, третья и заключение. Эта проповедь будет в виде интересного рассказа. То есть я беру одну историю из Библии и начинаю ее рассказывать, так, чтобы она получилась интересной. И, конечно же, назидательной. Поэтому, извините, для тех, кто не может писать, безусловно, вы можете какие-то мысли взять для себя. Друзья, что еще? Я не буду читать эту всю историю, потому что там 58 стихов. Я, наверное, вообще ничего читать не буду. Тоже не осуждайте за это. Просто это будет... То есть надо просто войти в размышления. История очень интересная, очень впечатлительная. Друзья, это будет одна глава из первой книги царств. Я не буду выходить за рамки этой главы. То есть все, о чем сейчас я буду говорить, это только одна глава. 58 стихов. Это история, как Давид победил Голиафа. Интересно, я заметил, что это на самом деле одна из самых интересных историй Библии. Она нравится и детям, и взрослым. Но мои дети любят эту историю. И вы знаете, они настолько полюбили эту историю, что когда я спрашиваю детки, что вам рассказать, папа, расскажи, как Давид победил Голиафа. Кстати, раньше они говорили, как Давид убил Голиафа, мне это не сильно нравится, почти как фильм. А вот победил как-то будет больше библейский. И вы знаете, у моих детей сложилось такое впечатление, на самом деле, что Давид был верующий, а Голиаф был неверующий. Я спрашиваю, Вильям, а почему Давид был верующий? Потому что папа с мамой слушал, на собрание ходил. А Голиаф, он был неверующий, порцию не доедал. И как бы все хорошее – это Давид, все плохое – это Голиаф. И мне это нравится, потому что мы именно так будем и размышлять. Все хорошее – это Давид, все самое плохое и хуже не придумаешь – это Голиаф. Вот, друзья, и еще что скажу. Что в наших размышлениях мы будем рассматривать эту историю во свете Нового Завета, потому что истории Ветхого Завета – это образы для Нового Завета. Для Нового Завета. То есть, друзья, попытайтесь улавливать эти мысли, потому что я не всегда буду детализировать, учитывая, что вы взрослые люди, вы знаете Библию. То есть я буду проводить некий такой духовный параллелизм. Я привожу факты из Ветхого Завета и делаю ссылочку на Новый Завет. Давид будет выступать в роли Христа, а Голиаф в роли греха. Вот в таком вот образе. И еще, друзья, простите за такое длинное вступление, но вот смотрите, что получается. Вообще есть несколько проповедей на эту тему. Получается как? Давид в образе Христа, Голиаф – это прообраз греха. Давид убивает Голиафа, Христос побеждает грех. Давид и Мемфифосфей, оказывает милость Давид Мемфифосфею ради Иоаннафана. Мемфифосфей – хром на обе ноги. Мемфифосфей – это образ грешника. Христос принимает к себе грешника и ест с ним. Значит, грех уничтожает, а грешника любит. Давид и Авигея. Давид – это Христос, Авигея – это церковь. Она становится его женой. Это вот в целом, если говорить о Давиде как о прообразе Христа. И вот мы сейчас берем с вами, я не знаю, до конца лагеря успеем ли мы все эти истории пройти, но вот мы сейчас возьмем первую историю – Давид и Голиаф. Вообще, молодежь, получилось как? Однажды утром я встал, дети еще спали, вышел на задний двор, это было лето, было очень тепло. И я читал эту историю как бы по порядку, а потом взял листочек, и вот то, что я сейчас скажу, за один присест написал. Раз, и все, и получилось. Вот я передам его как рассказ. Итак, друзья, мы сейчас с вами отправляемся далеко-далеко в древнюю историю, в долину Дуба. В долину Дуба. Где произошел классический пример вот единоборства. Давид, это человек очень прекрасный. Это единственный человек в Библии с именем Давид. Если Захарии в Библии встречается 33 человека с именем Захария больше всего, то с именем Давид встречается только один. Он неповторим. Он уникален. Это всеми нами любимый Давид. Вот что произошло. Между филистимлянами и израильтянами была война. Помните, молодежь, что израильтяне всегда воевали с филистимлянами. Мы читаем, была упорная война между филистимлянами и израильтянами. Филистимляне – это наши грехи, это наша духовная брань. Друзья, мне очень было приятно, когда вчера люди подходили, ну, побеседовать, и многие говорят, у меня борьба, у меня искушение. Это нормальная жизнь христианина. Помните, что филистимляне всегда будут с вами воевать. До тех пор, пока мы христиане, пока мы находимся в состоянии детей Божьих, пока мы знаем Бога, друзья, у нас всегда будет упорная война с греховными мыслями, с искушениями, с интернетом. Принимайте это как нормальное явление. Ненормально, когда мы проигрываем в этой войне, но нормально, когда идет война. Кстати, и по сегодняшний день на Ближнем Востоке идет упорная война между палестинцами и израильтянами. И это будет по откровению очень-очень-очень долго. Итак, друзья, мы читаем, филистимляне собрали свои войска, и израильтяне, стан здесь и стан здесь, между ними большая долина. И вот скоро наступит серьезная война. Мы читаем в Библии о том, что филистимляне имели прекраснейшего воина по имени Голиаф. Голиаф – символ греха и беззакония, он ужасен. В Библии написано, что израильтяне, когда только смотрели на него, они боялись и убегали от него. Друзья, помните, греха нужно бояться, и грех, он всегда ужасен. Голиаф был вышиной 3 метра и 23 сантиметра. Я почти 2 метра, добавьте еще 1,5 метра. Он был таким высоким, он был очень страшен. И если про Давида написано, что он был молод, белокур и красив лицом, то грех, он стар, ужасен и уродлив. Друзья, и вот идет война двух понятий, двух принципов. С одной стороны, молодой и красивый белокурый, с другой стороны, уже не молодой, старый и уродливый. Друзья, грех, он очень стар. Он живучий, он очень опытный. И вот теперь произойдет вот эта война. 3 метра 23 сантиметра. Броня была весом 56 килограмм. Только представьте, у Голиафа было в руке копье, которое весило 67 килограмм. Наверное, он ходил в фитнес-клуб качаться. Это был качок. Это был мощный человек, мощный великан. Посмотрите, только копье весило 67 килограмм. А знаете, сколько весила ручка этого копья? Ручка. 7 килограмм. Мы читаем, что израильтяне, видев Голиафа, они испугались и ужасались. Олицетворение греха. Друзья, а скажите, а разве грех не страшен? Проституция, наркомания, алкоголизм, убийство, предательство, интриги. Друзья, скверные грехи, порнография. Нет времени, да и не хочется перечислять. Вы найдите эти перечисления грехов в первой главе книги Римлянам, прочитайте. Друзья, грех ужасен. Вы видели пьяницу под забором, вы, наверное, видели наркомана, который уже иссушен до конца. Друзья, это делает грех. Однажды я сижу в машине на перекрестке, вот в машине сижу, рядом останавливается автомобиль. И я чувствую, что из этого автомобиля я слышу, и звучит страшная музыка, полный багажник колонок, рэп. И за рулем сидит подобие человека, 15 косичек как минимум на голове, черный человек. У него кольцо вот здесь, вот здесь и вот здесь. Друзья, что это? Это грех. Грех на самом деле он высок, он страшен и уродлив. Друзья, даже страшно было. Это образ и подобие человека, во что грех способен превратить человека. Друзья, это делает грех. Это делает грех. Он ужасен. Есть такое стихотворение. В саду на дереве сидела одна из старых обезьян. И с удивлением глядела, как человек валялся пьян. Он много раз хотел подняться, не видя помощи вблизи. И как свинья он извалялся, одежда, тело, все в грязи. Такого нет у нас изъяна, твердила в сердце обезьяна. У нас в роду такого нет, чтобы позорили себе так свет. Себя вы, люди, укорили, до полной пошлости дошли. И даже нас, обезьян, жестоко укорили, сказав, что вы от нас произошли. Друзья, даже обезьяна сожалеет о такой теории эволюции. Смотря на этого пьяного. Обезьяна так не напивается. Друзья, это делает грех. Простите за такой пример. Друзья, это делает грех. Молодежь, и на самом деле нам надо быть очень и очень осторожными по отношению к греху. По отношению к греху. Я знаю, что некоторые христиане, некоторые молодежь рискуют. Рискуют и говорят, это не для меня. Голявка мне не подойдет. Я понимаю, что он ужасен, но я попробую. Друзья, помните, что стычка на самом деле с реальным Голиафом обязательно в духовной жизни произойдет. А что потом будет? А давайте представим, что около вас находится великан 3,5 метра. А у него броня, а у него медные наколенники, а у него щит, а у него копье. Он страшен и ужасен. И что вы будете с этим делать? Друзья, я знаю людей, которые рисковали. А потом в этой войне они просто проигрывали. Дело в том, что Голиаф, он очень мощен, он силен. Что делает этот человек? Он выступает 40 дней. 40 дней. И говорит, дайте мне одного человека, и я сражусь с ним. Смотрите, какое условие ставит Голиаф от имени филистимлян. Говорит, если я одолею этого человека, то вы будете нашими рабами и будете нам служить. И если ваш человек меня одолеет, мы будем вашими рабами. Друзья, как вы думаете, почему Голиаф так нагло издевался над израильтянами? Он знал, там такого Голиафа нет. Он об этом точно знал. По крайней мере, он такого великана в народе не видел. Хотя Саул был на голову выше всего народа, безусловно, Саул не был таким высоким. Голиаф об этом знал. Это была тактика филистимлян. Это они выдвинули такой ультиматум, потому что у них был Голиаф. Это была спекуляция ситуации. Поэтому Голиаф, он просто над ними издевался, он над ними смеялся, он их поносил плохими словами. Друзья, и это продолжалось больше месяца. Друзья, и что в итоге? В стане Сауловом нет ни одного человека, который бы позволил выйти на сражение против Голиафа. Друзья, а знаете почему? Потому что на земле нет праведного ни одного. Должен был прийти тот, который победит Голиафа. И все были в ожидании, кто же этот? Но 40 дней проходит, никто не выходит. Никто не выходит. Даже Саул испугался, и он не выходит. Вы знаете, когда Давид уже пришел к Саулу, и Давид говорит, я хочу выйти против Голиафа. Саул, интересно, он отговаривает Давида. Кажется, Саул... Ты должен радоваться. У тебя появился человек, который готов выйти. Позорище, Саул, ты должен был выйти. Но если ты не можешь, позволь хоть Давиду. И смотрите, Саул говорит, Давид, ты не можешь идти. Как вы думаете, молодежь, почему Саул так говорил? Потому что от Саула отступил Дух Господень. Тот, кто не имеет Духа Господня, он не может сражаться против греха. А на Давиде был Дух Господень. Вот он ключевой момент. Исполнение Святым Духом. Наличие Духа Святого позволяет нам, друзья, одерживать духовные победы. И Саул отговаривает его, ты не можешь идти. А Давид говорит, да нет, я пойду. У меня есть опыт определенный. Я льва медведя убивал. И когда они нападали на меня, я брал его за космы и разрывал. Друзья, это была позиция Давида. Итак, друзья, в стане израильском не было ни одного, кто мог бы выйти. А на самом-то деле, ведь молодежь, грех победить невозможно. Если вы думаете, что вы своими силами победите грех этого Голиафа, у вас не получится. Хотите избавиться от наркотиков, хотите избавиться от сигарет, хотите избавиться от порнографии. Друзья, от этих грехов надо освобождаться. Человек сам по себе не может этого сделать. И не пытайтесь, и не думайте. Друзья, у нас есть помощь. Появится скоро здесь, на этой долине Дуба, человек, который убьет Голиафа. Мы сами этого не можем сделать. Грех победить невозможно. Еще такая заметка. Смотрите, Голиаф говорит: если вы победите нас, мы будем вашими рабами. Если я одолею вашего человека, вы будете нашими рабами. Друзья, почему Голиаф говорит о рабстве? Потому что грех – это рабство. Рабство. И апостол Павел напишет в послании к римлянам: «Да не царствует грех в смертном теле ваше». Не позволяй этому Голиафу царствовать над тобой. Это что, он царек? Друзья, и знаете, и грех царствует. Смотришь, идет собрание, человек пошел гулять. У него царек есть, который водит его. Вместо того, чтобы идти на собрание, он в кино идет. Грех царствует над ним. И Павел говорит: не позволяйте этому Голиафу издеваться над вами. И 2 года, и 5 лет, и 7 лет. Да не царствует грех. Он не должен над вами царствовать. Скажите, молодежь, вы хотите быть в рабстве греха или в рабстве праведности? Кому вы отдаете себя? У меня вопрос к израильтянам. Израильтяне, 40 дней Голиаф предлагает вам. Вы хотите позволить себе войти в рабство? Вообще-то, молодежь, было очень серьезно. От этой войны будущее Израиля было очень неблагополучным. Они стали бы рабами филистимлян. И качали бы на них воду, и носили бы на них дрова. И вы знаете, есть верующая молодежь, которая работает на грех. Заходит в компьютер, то или иное, и работает на этого филистимлянина, потому что он не может его одолеть. Молодежь, это наша практическая жизнь. Смотришь, молодой христианин, вроде член церкви, а качает воду на филистимлян, потому что филистимляне взяли его в рабство. Он не может победить грех, не может. Кому вы даете себя? Друзья, и вот так продолжалось 40 дней, и казалось, уже тупик. И вы знаете, там есть такой текст в этой главе, что когда Давид пришел туда на поле битвы, израильтяне с криком готовились к сражению. У меня вопрос, как они хотели воевать с филистимлянами? Это что за крик? Это крик беспомощности. Это крик проигранной войны. Я, друзья, не до конца могу понять, о каком крике идет речь. Смотрите, Давид приходит и слышит крик израильтян. Они готовятся к сражению. У меня вопрос, Саул, а что вы кричите? Вы хотите выйти? Да вы против одного Голиафа не можете выйти. Посмотри, сзади сколько силачей еще стоят. Его дружище. Мы о них потом позже поговорим, мы еще до них дойдем. С криком готовится к сражению. И вот Давид приходит. Друзья, откуда Давид пришел? Он пришел из Вифлеема. Откуда наш Господь? Из Вифлеема. Вифлеем – это дом хлеба. Отец посылает Давида и говорит: Давид, пойди к братьям своим в Сокхов. Друзья, от Вифлеема до Сокхова несколько десятков километров. Давид идет груженным. У него посланничество от отца. Скажите, а Христос разве во имя свое пришел? Он говорит: нет, я пришел во имя отца моего. Скажите, с чем шел Давид? Мы читаем, что он шел с зернами хлеба. Знаете, сколько зерен хлеба он нес? 22 килограмма зерна. Кроме того, он нес еще 10 хлебов. Это не эти хлебы, которые мы кушаем. Это такие хлебы, раньше так люди пекли. Он еще нес 10 сыров. Это не сырки супермаркета, обклеенные пленочкой. Это такие огромные сыры. И вот он идет с посланничеством от отца. Христос говорит: я пришел не во имя мое. Братья будут спрашивать Давида: Давид, а что ты пришел сюда? Фарисеи спрашивали: а кем ты себя делаешь? Иисус говорит: я пришел не во имя свое, я пришел во имя Отца. И вот, друзья, мы читаем, что когда Давид приходит туда, у него происходит встреча с братьями. У Давида была многодетная семья, он был младшим. И вот трое старших братьев пошли на войну. Здесь немножко по поводу ситуации в семье между братьями и сестрами. По всей видимости, в семье Давида был непорядок. Братья друг друга не любили. Скажите, вы своих братьев и сестер вмещаете в семье? Давида они не вмещали. Когда Давид пришел, Элиав задает ему два вопроса, а потом вводит заключение. Первый вопрос. Зачем ты сюда пришел? Второе. А ты на кого оставил тех немногих овец в пустыне? И третье. И заключение. Я знаю, Давид, высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. Давайте представим. Да, Давид ничего не ответил. Вообще, когда старший брат сердится на младшего, с ним лучше не разговаривать. Лучше отворачиваться. И вообще очень плохо, когда старшие к младшим так относятся. Смотрите, Давид отворачивается и говорит, не слова ли это? А попробуем представить себе, что Давид отвечает на все вопросы Элиава. Попробуем. Например, Давид, зачем ты сюда пришел? Я пришел покормить тебя, чтобы ты не умер с голода. Вон я и хлеб, и сыр, и зерна. Второе. Ты спрашиваешь и обвиняешь меня, на кого я оставил тех немногих овец в пустыне. Как будто я такой лентяй, у меня там три овечки. Во-первых, их немного, их очень много. Они не мои, а того овца отца моего. Во-вторых, я их поручил обозному сторожу. Я человек ответственный. А еще Элиав. Ты обвиняешь меня в том, что я пришел посмотреть на сражение. Знаешь что, Элиав, через час я буду воевать с Голиафом, а ты будешь смотреть на сражение. Ты трус, бегом к маме домой. Друзья, на самом-то деле так и было. Смотрите, то, в чем Элиав обвинял Давида, это была его личная проблема. Кстати, друзья, то бывает, в чем мы других людей обвиняем, бывает это от нашей личной проблемы. Друзья, смотрите, Давид настолько деликатен и дипломатичен с братом, что он, имея веские аргументы, не отвечает ему никак. Не отвечает ему никак. Дело в том, что, друзья, фарисеи, скажем так, старшие братья или старшие пресвитера, да, так же было раньше, вот, они тоже относились ко Христу. А кем ты себя делаешь? Это что ты? Называешь себя царем? Друзья, Христос молчал. Вообще, если говорить о Христе, к нему так нехорошо относились, однажды один законник встает и спрашивает нашего Господа, какая наибольшая заповедь? А вы представляете, что это за вопрос? Друзья, спросить 30-летнего еврея, какая наибольшая заповедь в законе, это страшно его унизить. Вот так они относились. Дело в том, что еврейские мальчики с 4 лет знали и знают, какая наибольшая заповедь. Это то же самое, это, что я вас не люблю и говорю, скажите, пожалуйста, а сколько будет 2 плюс 1? Друзья, вот так они унижали Иисуса Христа перед всем народом. И вы знаете, а Христос отвечает, наибольшая заповедь – возлюби Бога и Отца своего. В другом случае Христос просто молчит. Молодежь, вот Давид, как мне он нравится, он дипломатичен. Он знает, как разговаривать со старшими братьями, хотя они сами трусы сами по себе. Они воины. Давид не воин, он пастух. Они должны воевать с Голиафом, но не Давид, а получилось совсем наоборот. Идем дальше, друзья. Что происходит дальше? Смотрите. Голиаф стоит, появляется Давид. И Голиаф говорит, ну что, у вас нашелся человек, который готов со мной воевать? Этот вид борьбы, это был новый вид единоборства. Кстати, похоже, в истории израильского народа больше подобной войны не было. С одной стороны, мне так такой вид борьбы или войны нравится, потому что в этой войне погибает только один. Только один. Смотрите, филистимляне, израильтяне. Десятки тысяч солдат здесь и десятки тысяч солдат здесь. Война может быть так. Все истребили друг друга, и десятки тысяч женщин остались вдовами. Здесь же происходит по-другому. Условия войны, они очень просты. В этой войне погибает один, и война выиграна. Это война единоборства. Единоборство. Я еще раз, друзья, повторю. Этот вид единоборства предложили филистимляне. Они спекулировали ситуацией, они диктовали. Друзья, грех диктует свои условия, помните? Грех диктует, и дьявол тоже. Сделай то, сделай это, или пойди туда. Когда наши братья занимаются служением изгнания бесов, они этих бесов не слушают. Открой форточку, мы сделаем то или другое. Их слушать не надо. Друзья, филистимляне – это их привычка. Вы найдете в Библии еще примеры, когда филистимляне командовали израильтянами. И вы знаете, когда от Саула ступил Дух Господень, он ходил к филистимлянам, чтобы ножи свои точить. Друзья, вот очень позорно, когда верующий человек-христианин ходит к филистимлянам и у них попрошайничает. Друзья, верующий человек ничего не должен иметь общего с филистимлянами. Это их обычаи, это их жизнь. Пускай точат свои сошники и топоры. Я израильтянин, у меня есть своя жизнь определенная. Я христианин. Друзья мои, и вот теперь от одного зависел исход. Давайте представим себе, что мы на поле битвы. Стоят израильтяне, это была длинная шеренга воинов. И здесь тоже. Дело в том, что, друзья, нам сейчас легче говорить, потому что мы знаем целиком историю. Но представьте себе, что вы до этого момента дальше ничего не знаете. Выходит один Давид. Вы можете представить себе недоумение израильтян? Вы думаете, его весь Израиль знал? Да ничего подобного. Это мы Давида знаем. Выходит один. И представляете, один еврей говорит другому, солдат. Ух ты, нашелся. Интересно, Саул об этом знает? Ему говорят, да, Саул знает об этом, он сильно об этом переживает. А что это за воин? А где его шлем? А где его наколенники, броня? Слушай, вот здорово, у него даже копья нет. У него даже щита нет. Это что, он хочет его голыми руками взять? Друзья, у этих солдат, у евреев недоумение. Это что за война? Разве так можно? Посмотрите на этого великана-красавца. Посмотри, как он одет. А это что, Давид? Друзья, да, у Давида было оружие, был камень, камни и праща. Дело в том, что вот эта сумочка с камнями, она издалека не была видна. Это мы знаем, что у него была сумка. Солдаты этого далеко не видели, разве что стоящие рядом. Другими словами, они видели Давида вообще безоружного. И вот выходит один. Я бы очень, вот при встрече с Давидом, я бы, знаете, какой вопрос бы ему задал? Давид, о чем ты размышлял, когда шел навстречу Голиафу? Вот о чем ты думал? Попробуем войти в размышления Давида. Давид идет. У него сумка, в сумке 5 камней. У него пращи. Вдалеке находится Голиаф. Вы знаете, когда предмет становится ближе, он становится более большим. Представляете, вот Давид такой стоит, говорит, Голиаф, да, высокий, да, высокий. Хотя Давид тоже не был низеньким, наверное, был как я, мне так, это хочется. Вот, друзья, и вот чем ближе Давид подходит к Голиафу, тем Голиаф становится более страшным. А как вы думаете, молодежь, у Давида была мысль, вернуться назад или нет? Нет, я точно в этом убежден. У Давида не было мысли, хотя было страшно, с одной стороны, как человек. Он понимал, что Голиаф ужасен. Наверное, сердце его трепетало. Но я точно уверен, что у Давида не было желания вернуться назад. Друзья, взявшийся за плуг и озирающийся назад, он не благонадежен ни для войны, ни для Царства Божьего. Давид, взявшись, пошел. Друзья, верующий человек, взявшись, становится христианином, он должен быть до конца верующим. Если вы решили стать верующими, давайте до конца. Вот давайте пойдем за Давидом. Я понимаю, мы встречаемся с этими грехами, с этими беззакониями. И идем дальше, и мы победим. И мы победим. Вот, друзья, и вот идет Давид. Может быть, у Давида было желание, чтобы его друг Иоаннафан был рядом и мог помочь ему, но он идет один. Друзья, наш Господь топтал точило один. И из народов, написано, никого не было со мною. Давид в одиночку убивает Голиафа. Христос в одиночку умирает на кресте. Один, один. Его ученики не понимают. Они не понимают его миссии и его предназначения. А скажите, а Христос, идя на Голгофу, думал повернуть назад? Нет. Он говорит, я на это и пришел. Другими словами, Давид приходит на поле и говорит, я пришел для того, чтобы убить Голиафа. Я вообще-то, друзья, думаю, что Давид, когда шел туда на поле, он уже знал о Голиафе, что он поносит народ израильский. И когда он шел с хлебами к братьям, у него уже возникла эта идея. Надо уничтожить этого мерзавца, этого нехорошего человека. Он не должен поносить народ Божий. И Давид говорит, я на это и пришел, и я его убью. Гефсимания, Христос один, один молится. Ученики все спят. Друзья, он один, он один. Я, друзья, знаю, что иногда у вас тоже бывает одиночество. Вера Кушнир написала такое стихотворение. Иногда бывает такое настроение, когда ничто тебя не веселит, когда в груди не сердце, мирное биение, а что-то страшное трепещет и болит, когда все люди кажутся фальшивыми, и говорить не хочется ни с кем, и разговорчивы кажутся болтливыми, и слыша их рассказы, думаешь, зачем? и хочется бежать, схватив себя за голову. Друзья, такая ситуация бывает. Бывает. И вот Давид идет один. Христос висит на кресте и говорит: Боже мой, для чего ты оставил меня? Друзья, возможно, у Давида были такие мысли. Вот если бы на пару с кем-то пойти. А еще, друзья, знаете, чем осложнялась ситуация? У Саула, простите, у Голиафа был оруженосец. У Давида оруженосца не было. Вообще, позор для Голиафа, что он вышел с оруженосцем. Если у Давида не было, я на месте Голиафа сказал: так, ты что, идешь против меня? А где твой оруженосец? Нет, тогда я своего тоже увольняю. Друзья, Голиаф вообще трус. Ему нужно было уволить оруженосца, потому что у Давида не было оруженосца. Так же ведь? Если так по-честному воевать. Друзья, помните, что Гриф, он тоже труслив. Он отступает, когда видит, что мы идем вперед. Интересно, друзья, что Давид, он не был воином, он был оруженосцем у Саула. Давид знал функции оруженосца, но Давид не знал функции воина. Понятно, да, друзья? Кстати, евреи говорят, что этим оруженосцем Голиафа был Урия, который восхищался Давидом и перешел на стан израильский и умер за Давида. Друзья, ладно, идем дальше. Смотрите, идет Давид. И к нему идет напротив великан. Великан Голиаф. Идет Голиаф и начинает смеяться над Давидом. О, друзья, не позволяйте греху смеяться над вами. Позорно для христианина, когда он позволяет греху издеваться над ним. Друзья, этого допускать нельзя. И Голиаф начинает с презрением. Говорит: ну что ты идешь на меня с палкою? Че я, соседская дворняжка, что ли? Что я, собака? Друзья, это ирония, это юмор филистимский. Он смеется над Давидом. Друзья, Давид отвечает. Смотрите, как отвечает Давид. Мне нравится поэтому. Говорит: Голиаф, ты идешь против меня с копьем, мечом и щитом. Как вы думаете, почему Давид так подробно рассказывает Голиафу, в чем он одет? А что, Голиаф не знает? Я понимаю это так. Друзья, мы же в рассказе находимся, да? То есть Давид идет и говорит: Голиаф, да, ты на самом деле очень силен. Ты бьешь против меня с копьем, а у меня его нет. Ты идешь против меня с щитом, а у меня щита нет. Ты идешь против меня с мечом, у меня меча нет. То есть он как бы утверждает Голиафа в его силе, зная, что он проиграет. Друзья, вот так Давид дипломатично разговаривает с Голиафом. Говорит: да, да, я знаю, что ты идешь против меня с копьем, мечом, еще. Ты что? Что у меня? Я что, не вижу, что ли? Но знай, Голиаф, ты идешь против меня с копьем, мечом и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Бога Саваофа. Друзья, смотрите, Давид за пращу ничего не говорит. Это всего лишь техническая часть. Давид не сказал: а я иду против тебя с этими камушками пращей. Друзья, нет, он за пращу вообще не говорит. Мне кажется, что Давид вообще ее спрятал за спиной, чтобы сделать ему подарок. Вот. Мне, наверное, это был день рождения Голиафа. Друзья, Давид с ним разговаривает нормально, как верующий человек. А я иду против тебя во имя Господа Бога Саваофа. Молодежь, а потом позже, когда Давид возьмет арфу и начнет играть, он споет песню. «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Следующая песня. «Помощь наша в имени Господа». Это его псалмы. Наверное, когда Давид пел этот псалом, он вспоминал свою речь перед Голиафом. Он вспоминал: помощь наша. А еще Давид, знаете, какую песню напишет? «Иные колесницами, иными конями хвалятся, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они пали, а мы стоим прямо». Поверженный Голиаф, и Давид стоит ровно. Друзья, об этом пел Давид. А еще знаете, что мне нравится? Ну, простите, на самом деле нравится. Давид говорит: Голиаф, ты идешь против меня с копьем, мечом и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Бога Саваофа. А потом: и я убью тебя. Он не сказал: я попробую. Он говорит: я убью тебя и сниму с тебя голову. А знаете, что имел в виду? Он рассказывает Голиафу, что с ним будет, когда он умрет, чтобы знал. Пускай знает, что существует после смерти. Он останется просто без головы. Вот так Давид рассказывает Голиафу: я сниму голову твою, Видишь птиц? Видишь? Адам их птица небесная. Надо их покормить. Сам Бог заботится о птицах небесных. Друзья, Давид вот так конкретно, принципиально разговаривает. Друзья, мы вот так должны разговаривать с грехом. Вот так. Садитесь за компьютер, вот так разговаривайте. Идете с друзьями куда-нибудь, вам предлагают, вот так разговаривать нужно с грехом. Друзья, не надо так, ну я попробую, да я вроде бы христианин. Надо, друзья, быть принципиальным, принципиальным. И вот Давид, знаете, идет на него Голиаф. Ой, ладно, еще 10 минут, хорошо? Идет Давид, Голиаф напротив него. И знаете, функция оруженосца, знаете какая? Оруженосца. Он подает запасные оружие воину. И вот оруженосец идет впереди Голиафа. Пропускает, Давид идет вперед. И вот знаете, а Голиаф, он такой расслабленный. Он понимает, что это здесь просто делать нечего. Вот в это время Давид вставляет тихонечко и начинает вертеть. Моим детям нравится вот это. Да. Вертит. Знаете, а Голиаф такой, ну и что. И Давид раз кидает камень, и камень попадает ему прямо куда? В голову. Друзья, о Христе сказано, что семя жены будет поражать змею куда? В голову. Друзья, Христос победил грех и уничтожил грех, вот так, как Давид убил Голиафа, именно в голову. Это было, похоже, единственное незащищенное место. И точно камень туда попал. Вы представляете недоумение филистимлян? Вот это да! Наш силач, болельщики у него были, фанаты. А вы знаете, друзья, почему Давид взял 5 камней? Вы не знаете? Первая мысль. Давид взял так. Угу. Я попробую кинуть первый камень, если промахнусь, перезаряжу свою пращу. Может, второй не попадет. Друзья, нет, Давид точно знал, что первый камень попадет прямо в цель. Прямо в цель. Да, в колене Вениамина мы были левши. Кстати, я левша. Они кидали из пращи, попадали прямо в волос. Мне тоже нравится. Вот, друзья, 13 августа, Международный день левши. Отмечайте, вспоминайте Голиафа и Давида. Друзья, знаете, почему Давид взял 5 камней? Смотрите, я долго исследовал вопрос и нашел библейский ответ. Из какого города был родом Голиаф? Из Гефа. Знаете ли вы, что в этом городе жило еще 4 великана? Их имена записаны в Библии. Давид, он, кроме того, что пас овец, он еще историю знал. Или ему кто-то сказал, Давид, ну я представляю, Давид выходит и говорит, Давид, будь осторожен, у Голиафа еще есть дружки, 4 великанов, они могут помочь ему. Он говорит, хорошо, я им тоже по камню приготовил. Вот и все. Друзья, да, и именно в этом я убежден. Давид знал, что в Гефе еще есть 4 великана. И он говорит так, он берет камень, ложит в пращу, говорит, ой, слушай, похоже, у него там друзья есть. Их тоже надо отправить в нокаут. Друзья, вы знаете, Давид с ними не расправился, они просто забоялись. Ну, вы знаете, друзья, грех, он тоже бывает труслив, когда он видит, что мы победители. А знаете, кто расправился с дружками Голиафа? Друзья Давида, чуть попозже. Друзья, у вас должны быть такие духовные друзья, которые помогают вам уничтожать грехи. Набирайте себе таких друзей. У Давида такие были. Давид берет одного, уничтожает. Авеса уничтожает второго. Савахай уничтожает третьего. Илиазар уничтожает четвертого. А Иенофан, племянник Давида, уничтожает пятого. Друзья, и все 5 уничтожены, и можно жить. Друзья, у нас должны быть такие друзья, которые уничтожают наших врагов. Скажите, у вас друзья дружат с филистимлянами? Или ваши друзья тоже с ними воюют? Молодежь, у нас должны быть такие друзья, которые помогают и одного, тот другого. Мы вместе собираемся, молимся о том, чтобы Бог помог нам быть победителями. Кстати, друзья, нет времени. Знаете, о чем еще можно было поговорить? Мы с моим тестем задались задачей разузнать, что означают с филистимлянского языка имена этих людей. Знаете, что мы обнаружили? Ох, это так интересно. Имя каждого этого филистимлянина означает буквально какой-то грех. Интересно, что в Библии еще написано имя трех дружков Давид, Голиафа. Имя пятого. Пятого не написано. Это может быть мой личный какой-то грех. А еще, знаете, что интересно? Например, одного великана звали Иесви, и это имя означает гордость. А его убивает Овеса по имени Благодать. Вот так, друзья, один к одному. Друзья, если ко мне приходит гордость, я пользуюсь благодатью. Друзья, вот надо, вот каждому греху у нас должен быть ответ, должен быть камень. Молодежь, если мы не подберем нормальный калибр, мы не уничтожим врагов. Вот почему нужно знать Библию. Вот у нас записки пришли про уныние. Возможно, мы побеседуем об унынии. Друзья, как бороться с унынием? Подберите правильный камень, найдите его в Библии. И вы уничтожите этот грех. Грех – это уныние. Молодежь, у Давид прекрасно ориентировался в обстановке. Он говорит, я иду против тебя во имя Господа Бога Саваофа. Молодежь, вот если у нас есть Бог, то мы имеем все. Когда Иаков встречается с Исавом, вы помните, Иаков – Божий человек, Исав нет. И Исав говорит, брат мой Иаков, у меня есть много. Иаков говорит, подожди, у меня есть все. Друзья, вот у этого мира много дружков всякое. У христианина есть все. Я иду против тебя во имя Господа. Молодежь, я помню, когда я был очень маленьким мальчиком, к нам приезжал Евгений Кифрович Пушков. Он сочитывал моих родителей. Мы были друзьями. Я помню, взобрался к нему на колени. Я маленький был. И говорю, дядя Женя, можно такой вопрос? Ко мне приходят плохие мысли. Что мне с ними делать? Как сейчас помню? Я даже помню комнату, где... Я был настолько маленький, что на коленях еще сидел. И у меня уже были такие вопросы. Он говорит, а ты должен сказать, отойди от меня, сатана. Я говорю, а я говорю, а он не уходит. Он говорит, тогда воспользуйся другим рецептом. Во имя крови Иисуса Христа отойди от меня, сатана. И он точно убежит. И по сегодняшний день убегает. Друзья, у нас должен быть правильный калибр, у нас должна быть правильная реакция на грех. Правильная реакция на грех. Молодежь, можно еще несколько минут? Я закончу. Да, простите. Можно, да? Следующее, друзья, несколько моментов. Когда Давид приходит туда приходит, он задал один вопрос, который меня тоже интересует. А что будет этому человеку, который убьет Голиафа? Как вы думаете, почему Давид поинтересовался по поводу этого вопроса? Ну, и кто-то скажет так, Давид, он был еврей, он сразу, а что будет? Ну, еврей, да, сразу, а что будет? Сразу, зеленые, да? Евреи обычно так делают, да? А что будет? Ну, это присуще евреям, Давид был, не был исключением. А, друзья, и вот когда Давид туда пришел, он спрашивает, а что будет? Ему говорят, да, Давид, обязательно будет. Что будет? Что сделает тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? И сказал ему народ, вот что сделано будет тому человеку. Если бы кто убил его, послушайте. Первое. Одарил бы того царь великим богатством. Первое. Дочь свою выдал бы за него. Второе. И третье. Дом отца его сделал бы свободным в Израиле. Другими словами, Давид. Что будет тому, я тебе расскажу. Первое. Станешь миллионером. Вторых. Станешь зятем президента. А в-третьих, так что платить не будешь, налоги. Ого, вот это да. Миллионер, да еще и налоги не плачу. А еще и зять президента, зять царя. Да, серьезная награда. Надо попробовать расправиться с Голиафом. А теперь представим себе, что Давид на самом деле это воспринял очень серьезно. Он идет напротив Голиафа. И Давид говорит, ты, Голиаф, идешь против меня, во-первых, с копьем, мечом и щитом. А я иду против тебя. У меня тоже три аргумента. Я буду миллионером, буду зятем царя и не буду платить налоги. Начинаем. Друзья, видите ли, Давид-то знал, о чем идет речь. Но когда Давид разговаривал с Голиафом, он вообще за доллары не подумал. Он не подумал о своем положении и о том, что он налоги платить не будет. Его на самом-то деле, молодежь, это не интересовало. А знаете почему? Потому что он миллионером так и не стал после победы. Он стал зятем царя по другим мотивам. Саул хотел от него избавиться. Друзья, и дом отца его не стал свободным в Израиле. Молодежь, когда мир предлагает что-то нам, помните, вас просто обманет этот мир. Это на первый взгляд так кажется. Да, о, я пойду сейчас в мир. Вот у меня будет, друзья, сказки. Филистимляне. Друзья, они знают, что они делают. Никто Давиду за эту победу не заплатил, друзья. Он вернулся домой и пошел опять на поле и продолжил пасти скот отца своего. Молодежь, никогда не рассчитывайте, что взамен духовных побед вы будете получать мирские удовольствия. Они друг с другом не вяжутся. Они не работают вместе. Не работают. Молодежь, мне нравится эта победа. Эта победа. Еще две коротенькие мысли. Давид, выйдя навстречу Голиафа, взял, молодежь, послушайте, он в единственном лице взял ответственность за весь народ Божий на себя одного. Христос за церковь взял на себя ответственность. Он один. Братья, вы слышите, да? Станьте мужьями. Вам нужно будет брать ответственность за семью. Насколько нужно быть серьезным? Он взял ответственность на себя. Грех мира принял на себя Христос. Давид взял это поношение на себя. Он был занят большим делом. Он не вернулся, друзья мои. Тот, кто берет на себя ответственность, здесь можно продолжить по семейную тему. Если ты решил жениться, будь готов взять ответственность за жену, за ее духовное состояние, за своих детей. И не сворачивай, нечего убегать. Бери на себя ответственность. Христос взял ответственность за мое спасение на себя. Молодежь, знаете, чему я радуюсь? Это последняя мысль. Я вошел в Христову победу. Вот у нас тема «Духовный рост исследования за Господом». Возможен тогда, когда мы побеждаем со Христом. Давайте представим себе, Давид вот, возвращается, там девицы поют, Саул победил тысячи, Давид десятки тысяч. Идет Давид по Вифлеему. Уже весь Израиль знает, что Давид победил Голиафа. Теперь уже никто не работает на филистимлян. И вот соседка говорит, Давид, миленький, подойди сюда. Ты такой молодой, спасибо тебе, что ты справился с Голиафом. Победив Голиафа, мы теперь все победители. Друзья, смотрите, а как так бывает? Побеждает один, а с ним побеждает весь народ. Друзья, Христос побеждает грех, с ним побеждает вся церковь. Я без Христа не могу. Он победил. Я не могу победить грех. Он победил. Поэтому, молодежь, я возвращаюсь к той мысли. Мы сами по себе не можем быть победителями. Поймите. У нас есть люди, которые стараются собственными силами, хождением на собрания, игрой на скрипке, посещением церковных лагерей, побеждать грех вне Христа. Это никогда работать не будет. Голиаф, он очень ужасен. Должен был появиться Давид, и в его победу вошли все. Появился Христос, и с ним победили мы все, потому что он безгрешен. Он безгрешен. И когда-то Давид скажет по этому случаю, мы введем закон и правила в Израиле. На всех должно разделить победу. 53 глава книги пророка Исаии. На подвиг души своей Христос будет смотреть с довольством. Да, Давид смотрел на подвиг с довольством. А потом он будет делить между сильными добычу. Друзья, знаете, кто такая сильная? Это церковь. Возвращается охотник домой, а у него 15 детей. Он победил, у него добыча, а он делит на всех поровну. Друзья, вот мы вошли в победу Иисуса Христа. Победу Иисуса Христа. Есть такая прекрасная песня. Жаль, аккордеона нет. Муж галилеянин тебе не пройдет. Есть аккордеон? Ратя, нужно будет спеть. Кто знает эту песню? Там есть такие слова. Муж галилеянин тебе не... Моя победа, победа в Боге. Победа в имени Иисуса Господа. И никогда мои враги не смогут победить меня. Моя победа, победа в Боге. Победа в имени Иисуса Господа. А еще есть такая песня «Во Христе разрешилась мировая проблема, во Христе разрешился и твой личный вопрос». Друзья, в Давиде разрешилась проблема Израиля. Это был Ветхий Завет, во Христе разрешилась моя проблема греха, а это Новый Завет, это Христос. Молодежь, помните эту историю. История единоборства Давида и Голиафа и величайшая победа. И я, друзья, знаете, о чем сожалею? О том, что мы не научились восхищаться этой победой. Вот мы верующие, дети верующих родителей. Я еще раз возвращаюсь, друзья, мы бывает унылые, какая-то такая вот жизнь. Ну, Библия неинтересна, Христос не интересует. Друзья, Давидом заинтересовался весь Вифлеем, и он потом стал царем над Израилем. Все знали о его победе. Молодежь, нам нужно интересоваться победой Господа. Возможно, мы в лагере еще поговорим о Христе. Нам нужно больше о нем проповедовать. Давайте, друзья, мы сейчас помолимся. Поблагодарим Бога за эту чудесную победу. И как Давид победил Голиафа, так Христос победил грех. Аминь. Аминь. Помолимся.